Смеркалось. Но улицы оставались освещенными, как днем. Во всех руках горели факелы. И целые грозди фонарей из светильников превращали город в один сплошной веселящийся трактир. Над площадью бесновался фейерверк, а под рассыпающимися огнями без устали являли искусство бродячие жонглеры и акробаты. Самая большая и преуспевающая труппа захватила в качестве подмостков опустевший эшафот, и конкуренты могли только завистливо вздыхать, потому что дурацкий колпак, которым ежеминутно обносили толпу, с каждым разом оказывался все полнее и звонче. На перекрестках стояли бочки с вином, и пьяные собаки, нахлебавшиеся из растекающихся по мостовой розовых ручейков, пошатываясь, заползали в подворотни. Над городом стояла нестройная, резкая, зато развеселая музыка. Кто только был гораст, играл на чем попало. В ход шли пастушьи дудки, винные бутылки, деревянные тарелки и детские трещотки. Из немузыкального шума то и дело выныривала пронзительная мелодия какой-то приблудившейся скрипки. Вереницы людей, взявшись за руки, приплясывая и хохоча, носились цепочкой из переулка в переулок. И бывало, что голова людской цепочки уже сворачивала с улицы, на которую только что выбрался хвост невообразимо длинной вереницы. Безумие собственной затеи Тория поняла сразу же. Разыскивать в танцующем городе одного, пусть даже очень видного человека, было бессмысленным занятием, достойным глупца. Солля либо затоптали там же, на площади, либо он сам давно уже пьет и пляшет вместе со всеми. Если же с ним действительно случилось несчастье, и он нуждается в помощи, почему она сразу же не обратилась к отцу? Зачем кинулась, сломя голову, в этот хмельной праздничный котел? Как следует выругав себя, Тория неохотно повернула обратно. Но в этот момент на улицу перед ней выскочила откуда-то приплясывающая вереница. Остановившись, Тория смотрела, как в свете факелов и фонарей сливаются в одно хохочущее лицо лица всех, кто в бешеной пляске, схватившись за руки, проносился перед ней из переулка в переулок. Последним в цепочке был молодой, счастливый парень в белой рубахе, и цепкая рука его схватила Торию за запястье.
«С нами, сестричка! Потанцуем, мама!»
И улица понеслась ей навстречу. Едва успевая бежать, спотыкаясь и пытаясь вырваться, Тория летела в хвосте пляшущей цепочки. И вот уже кто-то еще прицепился сзади, сдавив ее ладонь потными пальцами. В страхе упасть и быть растоптанной, Тория пыталась уловить движение партнеров, не пропустить резкого поворота, не налететь на стену. В какой-то момент цепочка порвалась, на Торию едва не упали бегущие сзади, но она ловко вывернулась и, оставив за спиной по-прежнему хохочущую человеческую свалку, ринулась прочь. Сердце ее бешено стучало, грудь ходила ходуном, но воздуха все равно не хватало. Волосы выбились из гладкой прически, а тонконосые башмачки оказались затоптанными, грязными, как мостовая. Придерживаясь рукой за стену, Тория вздрогнула, увидев неподвижно лежащего под этой стеной человека. Преодолевая страх, подошла, заглянула в лицо. Пьяница мирно спал. Он был брюнет с пышными усами, и в такт молодецкому сопению черные пышные волоски в носу то втягивались вовнутрь, то вытягивались наружу. Тория отшатнулась и побрела прочь. Какой-то юнец попытался засунуть ей прямо в рот предварительно обслюненную карамельку. Тория так взглянула на него, что бедняга вынужден был сглотнуть конфетку сам. По широкой улице взад-вперед носились всадники, и Тория с усталым возмущением подумала об убийственных лошадиных копытах и хмельных, потерявших осторожность пешеходах. Вот один из них рухнул прямо посреди улицы. Тория похолодела, потому что неистовые всадники возвращались.
«Берегись!»
— начальственно крикнул кто-то. Подкованные копыта ударили в камни возле самой головы лежащего. Но благородные животные, явно превосходившие мудростью оседлавших их людей, ухитрились не наступить на пьяницу, и кавалькада унеслась дальше. Человек на камнях не двинулся. Тория преодолела страх и отвращение и подошла. Лежащий был необыкновенно высок и широк в плечах. Светлые волосы слипались на затылке в черной засохшейся крови. Видимо, падение оказалось не первым. Чувствуя, как бьется сердце, Тория присела рядом на корточки и заглянула в лежащее на мостовой лицо.
«Соль!»
Он не отвечал. Лицо его походило на серую пыльную маску, прорезанную бороздками слез.
«Соль!»
— сказала она в испуге.
«Здесь нельзя... нельзя оставаться. Вас затопчут, слышите?»
Мимо неслась очередная танцующая вереница. Чья-то нога в тяжелом башмаке оступилась, угодила лежащему Эггерту по спине. Он не вздрогнул. Тория схватила его за плечи.
«Эггерт, очнитесь! А ну, очнитесь немедленно!»
В конце улицы застучали копыта. Тащить Соля оказалось делом невозможным. Слишком он был высок и тяжел. Тогда, стиснув зубы, она перевернула его на спину, потом снова на живот, потом снова на спину. Она катила его, как лесоруб катит бревно. Голова со светлыми слипшимися волосами безвольно болталась. Всадники проскакали по месту, где только что лежал Эггерт, и копыта высекали на камнях веселые искры. Тория ощутила порыв ветра, пахнущего вином и дымом. Она привалила Соли к стене. Глаза его были открыты, но бессмысленный взгляд устремлен был сквозь склонившуюся над ним девушку. Тори испугалась. Никогда прежде она не видела у людей такого странного взгляда.
«Соль!»
— сказала она в отчаянии.
«Пожалуйста, вы меня слышите?»
В мутных неподвижных глазах не отразилось ни тени мысли. Борясь с испугом, Тория попробовала рассердиться.
«Ах так? Ну почему, скажите, я обязана возиться с каждой пьяной тварью?»
Она наклонилась над его лицом, пытаясь и желая уловить густой винный запах. Запаха не было. Да и Тория не была настолько наивна, чтобы не понимать, что Соль на самом деле был трезв. Тогда она растерялась. Самым естественным представлялось ей бежать к отцу за помощью, и она уже сделала несколько шагов, однако вернулась. Что-то совершенно определенно подсказывало ей, что оставить сейчас Эггерта означает убить его. Отец не успеет. Безжизненного Соля поглотит сутолока праздника, и только утром городские служители притащат к университету его изуродованное тело. Изо всех сил стиснув зубы, она прижала пальцы к Эггертовым вискам. Кожа была теплой, и под ней в такт биению сердца подергивались жилки. Соль был, по крайней мере, жив. Тория перевела дыхание и методично, как учил ее отец, принялась разминать и массировать Солевую шею и затылок. Неподвижный взгляд пугал ее, и дрожащим голосом она принялась приговаривать.
«Эггерт, придите в себя. Очнитесь, пожалуйста. Ну что же мне делать, если вы не очнетесь, а?»
Пальцы ее немели, отказывались двигаться, а глаза Солля оставались по-прежнему безжизненными. Все крепнущая уверенность в том, что Эггерт повредился в уме, заставила Торию покрыться мурашками.
«Нет»,
— пробормотала она.
«Это слишком. Не надо так, Соль. Ну, не надо же».
Вокруг кружились, притоптывая десятки заплетающихся ног. И кто-то драл горло, перекрывая всеобщий шум срамными куплетами. Тория готова была заплакать, когда широко раскрытые серые глаза наконец дрогнули. Веки упали на них и тут же поднялись снова. Теперь Соль смотрел на Торию тупо и удивленно.
«Соль»,
— сказала она быстро.
«Надо идти домой, слышите?»
Губы его беззвучно шевелились. Потом шевельнулись снова. И до девушки донеслось.
«Ты кто?»
Ее прошибло потом. Неужели он все-таки утратил рассудок от пережитого на площади потрясения?
«Я Тория»,
— прошептала она растерянно.
«Вы не узнаете?»
Распухшие Эгертовы веки снова упали, прикрывая глаза.
«Это на небе такие звезды».